Урок номер 3. Еще раз повторим.
Иоанна 1:4. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанна 5:26. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Эти слова показывают, что Отец дал Сыну способность как иметь жизнь в самом себе, так и давать жизни, кому Он пожелает. Эти высказывания уносят нас в вечное прошлое. Они относятся к искуплению. Но вопрос о способности давать жизнь начинается не здесь. В образном смысле, прежде чем произошло грехопадение, Божьим намерением была вечная жизнь. Грехопадение отрезало человеку доступ к дереву жизни. Грехопадение отрезало человеку доступ к дереву жизни. Он был отсечен на том основании, что как бы ни простер он руки свои и не взял, так же от дерева жизни не вкусил и не стал жить вечно. Это Бытие 3:22. Вечная жизнь была в первоначальном замысле Бога, но эта жизнь предназначалась для определенного типа человека. Из-за грехопадения Адам перестал быть человеком, в котором могла бы пребывать вечная жизнь. Он стал принадлежать совершенно другому классу. Дело не в том, что он допустил ошибку, не там повернул или ему нужно было получить прощение. Он стал совершенно другим человеком. Бог выгнал его из сада, символизирующего его присутствие, и поставил у ворот Херувима с пламенным, обращающимся мечом, который означал: «Подобные тебе никогда не смогут возвратиться в мое присутствие». Итак, в грехопадении человек стал совершенно другим существом, в котором не могла пребывать вечная жизнь. Вечная жизнь после грехопадения была сохранена в Сыне. В конце Писания, то есть в книге Откровения, мы снова видим дерево жизни. Христос является этим деревом жизни. В эти последние дни Христос пришел в форме человека, в котором может пребывать вечная жизнь. Эта истина должна направлять наши проповеди, иначе мы наполним церковь плевелами, теми, кто не был рожден свыше, кто добавил Иисуса к тому, чем они являются сами по себе. Иисуса нельзя ни к чему добавить. Кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. И только в новом творении пребывает вечная жизнь. Христос был перворожденным нового народа, перворожденный из многих братьев. Римлянам 8:29. Через союз со Христом посредством искупления вечная жизнь, которая в Иисусе вкладывается в верующего. Эта жизнь не приходит отдельно от Христа. Вы не можете иметь жизнь без Христа. Эта жизнь, говорит апостол Павел, в Сыне. Итак, только имея Сына, мы имеем жизнь. 1 Иоанна 5:12. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Именно из-за этой жизни Он является краеугольным камнем, но также и камнем преткновения. Сегодня разрешается молиться на людях, но только если вы не будете упоминать имя Иисуса. Существуют всевозможные религии, ислам, буддизм, романизм и так далее, но в них нет жизни. Той жизни, которая после грехопадения сохраняется в Сыне. Поэтому не можете иметь жизнь, не приняв Сына. Это является причиной ненависти ко Христу. Вы можете молиться Богу, но не через Иисуса, говорят политики. Но ведь к Богу можно обратиться только во имя Иисуса. Таким образом, искупление относится к вечной жизни. Посмотрите на само слово «искупление». Искупление подразумевает возвращение. чему мы вернулись, куда, что там на какое-то время было утрачено. Было утрачено первоначальное положение. Это что-то должно быть восстановлено. Перед грехопадением, перед сотворением мира существовала вечная цель, которая состояла в том, что Бог намеревается раскрыть себя в этой вселенной через человека. Итак, через Сына Бог сотворил все. Колоссянам 1:16. Все им и для Него создано. Таким образом, Бог выразил Себя через все творение посредством Сына. По этой причине Он сказал, Бытие 1:31, «Все, что Он создал, хорошо. Единственное, что Он объявил хорошим в Новом Завете, был Его Сын». Матфея 3:17. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Бог все сотворил Своим Сыном, поэтому все вначале имело отношение к Сыну и раскрывало Сына. Так что Бог мог сказать, что все было хорошо. В связи с этим, в соответствии с Ефесянам 1:5, мы предопределены к усыновлению. Внимательное чтение слова покажет Адама, скорее в состоянии дитя, чем сына, то есть дитя во время испытания и проверки. Он не справился с этой проверкой и так и не прошел в зрелость. Бог никогда не планировал, но будучи Богом, Он знал, что это произойдет. Бог никогда не планировал грехопадение. Если вы верите в то, что Бог планировал грехопадение, значит, вы делаете Бога ответственным за грех. С грехопадением Адам оставил то место, которое для него запланировал Бог. Мы знакомы с тем, чему учит Новый Завет относительно дитя и сына. В Божьей цели Адам находился в младенческом состоянии. Через него вселенная должна была наполниться познанием Бога. Если бы Адам не согрешил, вечная цель все равно бы осуществилась, потому что она навечно заложена в Сыне. Так как этот план был включен человек, значит, был включен Адам. Он потерпел поражение, и вместе с ним потерпел поражение весь человеческий род. В Адаме все умерли.
Можно как-то пояснять? Можете вам записывать?
Можно. С какого места пояснять?
Вообще сначала Бог все сотворил своим сыном.
Все сотворил своим сыном, да.
Грехопадение начало отрезало доступ к дереву жизни. Все, что я записал.
Все, что ты записал, да? Бог не планировал грехопадение. Мы должны верить, понимать, что Он знал о том, что грехопадение произойдет. Но его плана, чтобы Адам упал и вкусил от дерева познания, не было. Его была единственная, он благословил Адама всем, его была единственная заповедь. От дерева познания добра и зла не вкушай, иначе смертью да умрешь. И мы видим, и знаем, что сегодня весь род человеческий, ну, тогда в Адаме умер. И мы смертны. И дерево жизни нас Христос. И мы имеем этот дар вечной жизни во Христе, вкушая плоды с дерева жизни. То есть от Христа. Да. И сегодня это откровение и о том, что Христос пришел к нам для того, чтобы воссоединить нас с Отцом и для того, чтобы мы, ну, произвести искупление, для того, чтобы мы возвратились действительно в отношения с Отцом и пребывали в этих отношениях вечности. Адаме все умерли. Да, с грехопадением должен был возникнуть план искупления, чтобы вернуть человека на прямую линию Божьего замысла. На протяжении всех столетий Божий план всегда был прямой линией. Грехопадения никогда не было в плане Бога. Искупление было осуществлено, чтобы перекрыть пролом, произведенный грехопадением, так, чтобы через искупление человек мог быть возвращен на прямую трассу, ведущую к подобию Христа. Да, это мы о чем немножко вот говорили. На прямую трассу к подобию, к образу и подобию. Сегодня мы знаем и понимаем, что мы остались подобием. Библия нам говорит в Бытие, что сотворил по образу и подобию. Сегодня оставалось подобие. Наша часть и наш путь стать образом Иисуса Христа для этого мира, для людей, населяющих эту вселенную. Первый Адам не справился с проверкой. Следовательно, он исключил себя из Божьей цели для его жизни. Божий Сын как Искупитель, что является одним из выражений Сына, который, будучи полон славы, вечно будет темой искупленных, стал болезненно необходим во времени. Искупление говорит о боли в сердце Бога, о страдании Бога. Что-то было потеряно и должно быть искуплено. Который, будучи полон славы, вечно будет темой искупленных. То есть необходимость искупления Иисусом Христом. Мы имеем сокровище, скрытое в поле. Иисус говорил об этом в Евангелии от Матфея 13:44. Мы можем знать Христа только как Спасителя жизни или по терминологии искупления как Искупителя. Матфея 13:44. Дальше Лука 19:10. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Миссия Искупителя нашего – взыскать и спасти погибшее. То есть нас с вами и не только. Аминь. Аминь. Слава Ему. Мы проповедуем о потерянных овцах, погибших людях. Это истина. Но истолкование Писания должно быть намного более глубоким. Бог что-то потерял. И Сын Человеческий пришел, чтобы вернуть утраченное. Что потерял Бог? Матфея 13:44. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Что это за сокровище? Что это за поле? Поле – это мир, сокровище – это церковь. Хотя церковь в буквальном смысле родилась в день Пятидесятницы около 2000 лет назад, она всегда была в предведении Бога. Церковь всегда была в размышлениях у Бога, и эта цель Бога была утрачена в грехопадении. Иисус заплатил цену венца за право восседать на престоле, за все творение, чтобы получить церковь, которая была частью этого творения. Через искупление Христос добился права на приобретение этого сокровища церкви. Великое откровение, что для Господа Отца нашего мы дети и семья, но для Господа Спасителя мы невеста. Слава Богу! И это такая радостная новость и полнота. Когда мы дойдем до конца, поймем это. Гуманизм не будет иметь места в нашем мышлении. Дело не просто в спасении бедных, несчастных, погибших грешников. Из-за греха они заслуживают ада. Но они были куплены Христом. Бог сказал в Псалме 2:8. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Для Иисуса просить означало, что Он должен был умереть. Он заплатил за право на венец для господства над всем творением. Иисус купил своей кровью потерянное сокровище, церковь. И мы должны достичь тех, за кого Он отдал свою жизнь. Аминь. Слава Иисусу. То есть миссия. Миссия каждого из нас. Достичь тех, за кого отдал свою жизнь. Что такое церковь? Церковь – это единый новый человек.
Подожди, достичь тех,
достичь тех, за кого Он отдал свою жизнь. Наш Господь. Церковь – это единый новый человек, пришедший в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4:13. Пришедший в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4:13. Церковь является выражением Христа в объединенной форме. Она – Божье наследие во святых. Церковь является выражением Христа в объединенной форме. Она – Божье наследие во святых. Церковь не только единственная, но и центральная тема в искуплении. Церковь настолько драгоценна для Христа, что Он готов заплатить цену за всю вселенную, чтобы приобрести ее. Павел говорит, что Христос настолько возлюбил церковь, что был готов отдать себя за нее. Любовь Христа к церкви самое прекрасное в Писании. Что Он был готов заплатить цену за всю вселенную, чтобы приобрести ее. Это притча, когда в Писании, когда человек купил все поле для того, чтобы обладать той жемчужиной, какая есть для нас, для него церковь.
Заплатить.
Так, хорошо, да, я понял, что закончили. Наступит тот день, когда эта вселенная будет наполнена Христом. Все остальное будет в аду. Все остальное будет второстепенно. Христос отразится через церковь. Его свет будет над всем. Народы будут ходить в Его свете. Откровение 21:24. При созидании церкви все еще остается в силе повеления. Смотри, сделай их по тому образцу. Исход 25:40. Исход 25:40. Двадцать пять сорок. Мы представляем Христа. Аминь. Церковь – это Христос. Этому миру наше задание – отобразить и явить Христа. Когда мы позволяем плоти своим программам и дополнениям занимать главенствующее положение, мы проклинаем то единственное, что Бог будет использовать для благословения. Всякий раз, когда мы позволяем плоти в любой форме действовать в церкви, будь то помощник, певец в хоре, учитель воскресной школы, старейшина или диакон, мы даем дьяволу право на то, что Христос купил своей собственной кровью. Дьявол принимает это как поклонение себе. Божья воля, не разделенная ни с кем место, поклонение и слава в этой вселенной, в которой он нашел во Христе. Вы слышите, если мы позволяем плоти в своих служениях, в своем поведении, ну, отображаться в наших отношениях, то мы забираем или вот даем дьяволу право на то, что купил, Христос купил своей собственной кровью. И дьявол принимает это как поклонение себе. Нам надо в этом разбираться и понимать. И, ну, как минимум останавливаться и каяться, просить у Господа, призывать Его кровь. Потому что эта цена тогда, заплаченная им, ну, не тщетна, но в нашем случае это еще один гвоздь в его тело. Христос объединил все это в себе. После своего воскресения Иисус представил себя Отцу, заключив в самом себе все права Бога. Теперь Он хочет воспроизвести все, чем является Он в характере Церкви, через верующего. Все остальное во Вселенной будет уподобляться тому, чем Он является в Церкви. Церковь будет центром. Вы отмечали Откровение 21-24. Народы будут ходить во свете Его. Выражение «Царство Небесное подобно» Матфея 13-24 просто означает, что вся небесная система сосредоточена на Церкви. История не имеет значения без Церкви. Почему? Потому что Церковь – это небесный человек во Христе. Вся Вселенная оказывается заинтересованной в личности Господа Христа, как небесного человека, а все остальное отражается от Церкви. Да, братья и сестры, если мы или когда мы в едином духе, в теле, то мы полнота этого небесного человека, отображаем Христа. Когда вы смотрите на зло сегодняшнего мира, это лишь отражение зла, которое в Церкви. Вся Вселенная заинтересована во Христе, в Церкви. При Его рождении и небо, и ад пришли в действие. Ангелы пели, Ирод убивал. При Его смерти солнце спрятало свое лицо. Поколебалась земля, и тьма покрыла землю. По этой причине Царство Небесное заинтересовано в этом сокровище на поле. В свете этого совершенно необходимо, чтобы мы видели эту истину. Мы должны рассматривать искупление как нечто намного большее, чем просто получение спасения и места на небе. Должен быть заложен жизненно важный принцип в искуплении. Искупление. Не нечто объективное, оно было совершено лично для вас. То есть не только это. Искупление включает в себя жизненный принцип, который должен укорениться верующим. Это принцип «вечная жизнь». Мы должны провозглашать и проповедовать о ней. Мы должны допускать в церковь. Мы не должны допускать церковь, нерожденная свыше. В ней есть плевелы. Она полна плевелами. Просто потому, что мы позволили людям прибавить Иисуса к тому, чем они являются. Искупление само по себе – это принцип вечной жизни, выраженный в возвращении на то место, где Бог может произвести в нас то, что оказалось невозможным, в случае с первым Адамом, дать нам вечную жизнь. Послушайте, вы понимаете, да? искупления. Принцип вечной жизни. Нам необходимо вернуться. Нам необходимо вернуться в то положение принятия и признания перед Богом. О том, что получить дар вечной жизни. О том, что без него...
Вечный.
Что?
Искупление, принцип вечной жизни.
Принцип вечной жизни выраженный в возвращении на то место, где Бог может произвести в нас то, что оказалось невозможным в случае с первым Адамом. Дать нам вечную жизнь. Дать нам вечную жизнь. Что за слово было дано нам? Какую истину мы можем пережить? 2 Коринфянам 5:17. Кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. Если человек рожден от Бога, он в самом себе имеет свидетельство. Он не нуждается в консультанте у алтаря, который убедит его, что он спасен. Если он рожден от Бога, он будет это знать. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. 1 Иоанна 13:24.
1 Иоанна?
Да, 13:24. Вы слышите, драгоценные? Если человек рожден от Бога, он в самом себе имеет это свидетельство.
Он и есть свидетельство.
Да, что рожден от Духа. Но! И люди, братья, сестры, которые рядом, так же само отмечают и видят для себя, что человек меняется. Ну, то есть, понятно... Можно заявлять, да, я рожден свыше, и как бы, Максим говорил об этом, да, ветхие поступки, они остаются. Это я приехал на реп-центр лет несколько назад в Ялту, и мне сажусь, мне задают вопрос, ты рожденный свыше? А я себе, быстренько начинаю такой хаос в голове, думаю, сейчас скажу, что не рожден, не возьмут. Конечно же, рожден. Да. Но на самом деле, на тот момент с Господом я еще лично не... Я знал о нем, как и все мы. Мы приходим в служение восстановления и начинаем учиться или учить о нем. Но когда человек рожден от Духа, он имеет в себе свидетельство. И мы, рядом живущие, видящие, так же само свидетельствуем во славу Господа, что действительно Дух Господень живет в этом брате или сестре. Оно видно. Он светится, глаза блестят, активный, что, где послужить, помочь. Слава Иисусу. Когда мы принимаем искупление, все века этого мира стираются в смысле временного измерения. Эта мысль когда-нибудь захватывала вас? Все века стираются, как понятие времени, и мы снова оказываемся вечными существами, соединенными с безвременным Богом. Я не собираюсь стать духовным существом в будущем, родившись от Бога, я стал им. Я был рожден свыше. Я сейчас, прямо сейчас, небесное существо. Я не тот, кем я был, я не то, кем я буду, но я духовное существо, идущий по пути уподобления, образу Иисуса Христа. Искупление прогрессирует в верующем посредством жизненного принципа. Во Христе искупление совершенно. Когда жизненный принцип искупления, вечная жизнь, помещается в нас через веру, тогда совершенное во Христе искупление начинает производиться в нас как жизненный принцип. Когда жизненный принцип искупления, вечная жизнь, помещается в нас через веру, тогда совершенное во Христе искупление начинает производиться в нас как жизненный принцип. Христос есть освящение. Христос – жизнь. Он не просто имеет жизнь, Он есть вечная жизнь. И когда Он начинает пребывать во мне, вечная жизнь становится постоянно развивающейся чертой. Вы слышите? Драгоценное. Когда Он начинает пребывать во мне, вечная жизнь становится постоянно развивающейся чертой. Начинает пребывать во мне, вечная жизнь становится постоянно развивающейся чертой. Вечная жизнь становится постоянно развивающейся чертой. Это вечная жизнь постоянно в развитии замещает старую жизнь. Духовный рост. Это вечная жизнь постоянно в развитии замещает старую жизнь. Мы приходим к пониманию и радости от полного искупления в процессе того, как эта жизнь умножается в нас. То есть во времени хождения и поклонения и познания Господа Иисуса Христа с каждым месяцем, годом ты осознаешь, насколько благ, милостив, насколько это великая победа и великий дар жизни вечной и момента искупления, то все больше и больше хочется эта тяга поклоняться и славить Его. Потому что это как внутреннее свидетельство, что как с каждой победой в Нем и с Ним, о том, что дар вечной жизни и эта благодать в Нем, она величайший подарок от Него на самом деле. Это осуществится в духе, душе и теле. Мы будем подобны Его славному телу. Все это будет достигнуто прогрессирующей работой вечной жизни, совершающейся в тех, кто родился от Бога. Посмотрим на двухсторонний закон этой жизни. Искупительная жизнь действует в нас двумя путями. Первый – эта жизнь действует, чтобы удалить нашу естественную жизнь, как основание наших отношений с Богом. Многие делают свою естественную жизнь, энергию, возможности, энтузиазм и тому подобное основой своих взаимоотношений с Господом, как в жизни, так и в служении. Это признак незрелости. На протяжении всей своей жизни мы должны учиться распознавать, что исходит от нас, а что от Бога. Вы слышите, братья и сестры? Важнейшее откровение о том, что мы должны в своих действиях, мотивах, движения распознавать, что исходит от нас, а что от Бога. Да, что из мозга, а что из сердца. На протяжении всей своей жизни мы должны распознавать. По мере нашего роста и упражнения наших духовных чувств верой, мы получаем более глубокое понимание и осознание того, что от Бога, а что не от Бога. Аминь. Это ободряющее свидетельство для каждого из нас.
А что... последнее?
Конечно. По мере нашего роста и упражнения наших духовных чувств верой, мы получаем более глубокое понимание и осознание того, что от Бога, а что не от Бога. То есть ученичество и тренировки в каждом дне. В каждом дне. Более глубокое понимание, осознавание того, что от Бога, а что не от Бога. То есть мы имеем рост. Духовный рост. Хорошо, Евреям 5.14. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Не... Евреям 5.14. Место из Писания Евреям 5.14. Нет нужды обладать даром развлечения духов, чтобы распознать, что прелюбодеяние, грех, пьянство, ругань, ложь – все это плохо. Мы не говорим об этом. Но различать добро и зло – значит различать между тем, что от Бога, и тем, что не от Бога. Это первый закон духовной жизни. Дух развлечения. Даже да, мы можем сейчас понять о том, что даже какие-то хорошие дела могут быть не от Бога. Могут быть как личные плотские мотивации, блеснуть перед людьми. Какое-то доброе дело сопрячь с какими-то своими личными интересами. Такие вещи реальны. Хорошо. Второй закон этой жизни заключается в том, что отрезая старую жизнь, мы начинаем даже в физическом смысле жить новой жизнью, которая постоянно производит в нас искупительное действие. Мы спасены, и мы все еще спасаемся. Вы понимаете? Мы спасены призывом Иисуса Христа в свою жизнь, принятием Его как Господом и Искупителем. И это Его обетование, и Он нам его подарил. Но процесс спасения – это наше земное хождение. Мы его совершаем в каждом дне. И это путь. Аминь. Аминь. И это путь, и это наше хождение, наш духовный рост. Не всегда просто, но торжество Его славы в нас, оно неизменно. Аминь. Искупление откроется во всей полноте, когда явится Христос. И взирая на Него, мы будем подобны Ему. Это закон жизни и силы действует прогрессирующе. Каждый раз, когда Святой Дух работает над нами, каждое Его прикосновение, каждое посещение приносит силу и возможность для дальнейшего роста. Это является истиной на протяжении всего пути, с момента обличения до того момента, когда мы проснемся в Его подобии. Когда Он приходит в первый раз, Он приходит с обличением, то есть обличает нас в грехах. Не осуждает, не проклинает, но приходит, чтобы убедить нас в том, что мы погибшие. Он приходит со своей кровью, с обличением, Он приносит силу для покаяния. Что мы можем увидеть, да? Что бывает молитва покаяния, произнесенная там, может, ну, не совсем легкомысленно, по призыву как-то, это не всегда настоящее покаяние.
Не, ну то, что вот я скажу, то, что у меня было, да, лично. Именно вот к покаянию, да, побудило именно обличение через притчи. Вот две притчи меня обличили, мое сердце, и это было путь к покаянию.
То есть, аминь. То есть Бог Слово приходит, чтобы обличить нас во грехе. Аминь. Иоанна 6:44. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. С обличением приходит сила покаяться. Вы можете не каяться и оставаться в своем погибшем состоянии, но с обличением приходит сила для покаяния. С покаянием приходит сила верить. Ефесянам 2:8. Ибо благодатью вы спасены через веру. Давайте, да, мы можем увидеть здесь последовательность. Приходит обличение, приходит, Господь дает покаяние, и с покаянием дает нам веру. Это семя веры. И Писание говорит, как горчичное зерно растет и станет деревом, и птицы небесные могут укрыться в нем. То есть духовные принципы и последовательность, она есть. Приходит с обличением во грехе, дает силу. Насколько всеобъемлющий Господь в нас. Приходит обличение, дает силу покаяться не своими силами. И дает нам это семя, этот дар веры, по которому нас же и спасает. Господи, слава тебе. Ефесянам 2:8. Ваша проблема не в вере. Если вы совершите настоящее покаяние, придет сила верить. Придет благодать веры. Если вы примените силу верить, придет взрывная сила нового творения. В этом состоит прогрессирующее действие вечной жизни в тех, кто верит настолько, чтобы начать поступать по этой вере. С новым творением приходит возможность исполниться Святым Духом. Деяние 1:8. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Сила Святого Духа выражается в нашей способности быть водимыми им. Еще не открываясь, не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, какой он есть. 1 Иоанна 3:2. Давид сказал: «Пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Английская версия: «Я насыщусь, когда пробужусь в твоем подобии». Псалом 16:15. Павел писал: «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Это 2 Коринфянам 3:18. «Преображаемся от славы в славу». Аллилуйя. Ударение в этом предложении стоит на глаголе «взирать», то есть «видеть». Совершенно необходимо, чтобы мы увидели эту личность Иисуса Христа. Потому что когда мы взираем на Него в духе, мы изменяемся в Его образ из славы в славу. Нам не нужно бороться, чтобы быть подобными Ему. Эта жизнь, если ей дать возможность работать, постепенно изменит меня в Его образ. Аминь. Хорошо. Давайте, кто что запомнил, отметил, обратная связь уже...